тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смерть пожда обратиться в плач и радость печать. Смиритесь пред Господом и вознесет вас.
Хорошо. Итак, мы расширили контекст. То, что раньше у нас было с 7 по 10 стих, теперь с 1 по 10, и то, что перед 7 стихом открывает перед нами вот сферу нашего противостояния. Или другими словами, как сатана, используя различные возможности, пробуждает в человеке греховное вожделение. И отсюда уже мысли наши. Противостояние дьяволу – это противостояние в этой области, в области наших желаний. А каким способом? Желание – это элемент нашей воли все-таки. И дальше тоже об этом говорится. Покоритесь Богу. Это означает, что мы противостоим сатане в борьбе за наши желания, покоряясь Богу, предавая себя Его волю. И так получается, греховное вожделение мы побеждаем. Вот уже более обширный текст, более обширный контекст. Многие идеи оказались ясны и понятны. И теперь мы имеем право нести слушающим нас весть, проповедь на тему «Противостаньте дьяволу». Да? И уже мы сразу можем сказать, в чем противостать? Раз. Как противостать? Два. Можно даже три сказать. Средства, которые дает нам Бог для нашего противостояния, три. Ну, проповеди, конечно, могут быть у каждого свои, потому что вот верхняя ступень этой нашей пирамиды изложения, она зависит от проповедника достаточно сильно. Но видно одно. Контекст для правильного понимания необходим. Давайте еще немножко поупражняемся. Давайте откроем... Послание к Галатам, 5 главу, 4 стих. Да, пожалуйста.
Вы, оправдывающие себя законом, остались близ Христа, отпали от благодати.
Достаточно. Ну да. Так, знаете, почему я этот текст выбрал? Потому что чрезвычайно много толкований на этот текст я встречал следующих. У нас речь идет не просто о подготовке проповеди, а о толковании. У меня есть тут цитаты многих авторов. Я их зачитывать не буду, просто назову фамилии, ну, богословов, а может, и не надо этого делать, которые говорят о том, что этот стих вовсе не учит тому, что человек, уверовавший, христианин, сможет достичь такого состояния или оказаться в таком состоянии, чтобы отпасть от благодати. Они утверждают, ну, возможно, этот стих, скорее всего, относится к людям, которые, ну, вообще никогда не знали Христа, то есть к неверующему миру, неверующему человеку. Для того, чтобы правильно теперь нам привести, ну, понять этот стих, кто же эти люди, которые отпадают от благодати, действительно ли это только лишь неверующие, или же такому состоянию опасному может подвергнуться и верующий человек, необходимо наш контекст расширить, возможно, расширить до всего послания. Давайте прочитаем места Писания, которые здесь записаны. Итак, я понимаю, не видно, многим не видно, да, или видно всем? Я буду тогда говорить, и будем читать эти места. Пожалуйста, братья, я диктую все равно. Галатам 1.9. Галатам 4.13. Братья, вы сразу подготовьте, чтобы мы читали. Галатам 4.19. Галатам 5.7. Галатам 5.10. И Галатам 5.4. Что в этих стихах говорится об адресатах послания по их отношению к Благой Вести? Приняли они ее или не приняли? Приняли. Согласно 9 стиху, люди, которым адресовано послание, это принявшие Благую Весть. Дальше. 13 стих 4 главы.
Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз.
Получили ли они благовестие? А? Да. В свое время совершал служение у них. Если сочетать теперь 1 стих, 9 стих 1 главы и 13 стих 4 главы, то уже мы можем сделать вывод следующий. Было благовестие у них, и они это благовестие приняли. 19 стих читаем.
Дети мои, для которых я смог Бог от рождения, доколе не изобразится вас Христос.
Обратите внимание. Ну, здесь образное выражение. Он говорит, дети мои, да? И он говорит, снова в муках рождения. Видно, что труд Павла в свое время среди галатийских верующих, он не был тщетным. Он снова в этих муках за их обращение, то есть некогда они были обращены. А теперь у него такие переживания. Дальше читаем.
Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?
Если 4 стих 5 главы говорит о неверующих, может ли к неверующим относиться эти слова «вышли хорошо»? Понятно, что нет. Как же они хорошо идут? Вот. И теперь, если мы опять прочитаем стих, который перед нами в начале стоял, пожалуйста, 5 глава, 4 стих. 5.10, да? Еще ее не прочитали, да? Хорошо. Так, я, похоже, ошибку какую-то допустил здесь. Но давайте опять прочитаем 4 стих 5 главы. То есть вернемся к самому началу. Все. Братья, мы сейчас с вами прошлись уже по всему посланию. Расширили наш контекст до размером всего послания. И теперь видим, что то люди, которые когда-то пошли за Христом, имеют такую опасность отпасть от благодати и оказаться в состоянии, ну, как и здесь написано, без Христа. Во втором стихе 5 главы написано так. «Вот я, Павел, вам говорю, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». То есть представьте себе, какая польза от Христа для нас, самая существенная. Что мы имеем во Христе? Спасение имеем. А тут написано, вам говорю, не будет вам теперь никакой пользы от Христа. То есть мы видим, что человек верующий имеет такую опасность, что не получит от Христа пользы и лишится спасения. Это такое тревожное послание, бьющее в набат о том, как легализм, законничество может привести к тому, что человек отпадает от благодати. Я сейчас покажу еще один рисуночек. Вот. И мы с вами помолимся, и будет уже перерыв, потому что нужно будет уносить столы наши. Это, братья, так называемые экзегетические круги. Они показывают нам, что в толковании Писания порою нам необходимо наш контекст расширять чрезвычайно широко. Порою достаточно бывает для понятия одного слова контекста стиха. А порою этого мало. Для понятия какого-то выражения, какого-то стиха, какого-то отрывка нам нужен еще больший отрывок. Затем контекст может расшириться до отдельной главы, для отдельной книги или даже до всей Библии. До всей Библии. В изучении Писания можно использовать два подхода. Один подход называют микроскопическим подходом. Это тогда, когда детально исследуется какое-то место Писания. Четкая его структура грамматическая, взаимосвязь слов, значение каждого слова. А и другой подход, телескопический подход, это как бы смотреть на эту истину с высоты полета. Вот как если самолет над городом летит, то видны улицы, дороги. А уже тогда, когда мы по этому городу ходим, то, что видели мы раньше с высоты, становится для нас, иными глазами мы это видим. Но мы представляем себе общий план. Так вот, для того, чтобы правильно понимать отдельные места Святого Писания, нам необходимо, этот общий план иметь перед собою, расширить контекст до масштабов всей Библии. А теперь, друзья, такое важное предупреждение. Нельзя контекст сужать. Я имею в виду или неразумное сужение, которое мы не достигли понимания, а контекст сузили. Нельзя контекст расширить. То есть Писание об этом не говорит, а мы привнесли в него свое толкование, искусственно расширив контекст. Или же нельзя контекст исказить. Вы знаете, сатана, он сильно пользуется вот как раз этими тремя методами. Или сужает контекст, или увеличивает его, расширяет, или искажает, или все вместе. И знаете, удивительно, что это он делает в момент искушения. Как были искушены первые люди. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Подлинно ли сказал Бог, пожалуйста, искажение контекста, дальше он еще будет говорить, нет, не умрете. Получается, сужает контекст. Бог говорил вообще о всякой смерти, а он говорит вроде бы только о физической смерти, ведь физически они сразу же не умерли, а духовную смерть пережили. И еще искажение контекста. Но знает Бог, что вы станете как боги, как бы Бог не желает вам добра. Контекст божественных слов сатана исказил. И Слово Божие, которое слышали Адам и Ева, в ушах Евы оказалось совершенно искаженным. Контекст одновременно и сужен, и расширен, привнесено свое понимание, и искажен. Я надеюсь, что каждый из нас, он желает быть служителем Божьим.